Тишине леса. В «Тишине леса» — это третья часть увлекательной серии «Без суда и следствия», посвященная раскрытию серийных преступлений. В аномальных зонах Калужской и Московской областей происходят загадочные убийства, а найденные тела жертв, словно став частью природы, сливаются с окружающим ландшафтом. Раскрытием этих странных преступлений занимаются опытные профайлеры и криминалисты, оснащенные современным оборудованием. В ходе расследования они сталкиваются с неожиданными мотивами, корни которых уходят в скандинавскую мифологию и ультраэкологические теории. В этом запутанном деле ключевую роль играет международный эксперт Расмус Бирк, который вносит ясность в поведенческий профиль убийцы и ставит окончательную точку в расследовании. Эта книга погружает читателя в мир тайн и загадок, где каждое событие открывает новые грани человеческой природы. Инесса Давыдова. «В тишине леса». Пролог. 10 сентября 2012 года. Германия. Гамбург. Как только Линч войдет в хранилище закрытого клуба, сработает датчик движения и включится видеозапись. Если система безопасности не опознает его за 2 минуты, то заблокирует дверь и оповестит о попытке взлома. Чтобы этого избежать, Линчу пришлось 3 месяца отработать в охранной фирме, наладчиком электронных систем. Перед отправкой на задание наставник инструктировал группу. «Излишне говорить, насколько хранящиеся в сейфе видеозаписи ценны для нашей работы. Садисты посещают клуб не только для собственного удовольствия. В первую очередь, это общение с единомышленниками. Они прикрывают друг друга, предоставляют алиби, помогают в поисках жертв и учат избавляться от тел. Нет тела – нет дела. Главным препятствием выполнения этого задания был отпечаток большого пальца хозяина клуба на кодовом замке сейфа, который так и не удалось раздобыть. Фанатичный в делах безопасности Курт Вебер либо носил перчатки, либо использовал клейкую ленту, которая деформировала узор папиллярных линий. Но, к счастью, подкупленный информатор заверил. Обычно после полуночи хозяин клуба накидывается наркоты и теряет связь с миром. Помпезный ночной клуб «Аллегро», оформленный в стиле оперного театра, располагался в портовой зоне Гамбурга. Нынче здания бывших фабрик и заводов служили ночными пристанищами для желающих повеселиться. Вот и сегодня вереница посетителей ручейком извивалась от автостоянки до входа, где их встречали 2 охранника, похожих на небоскребы. Линч оповестил группу о начале операции и пошел к служебному входу. Вытянул руки в стороны и терпеливо ждал, пока охранник обыщет его вещи и проверит металлоискателем. Попав в служебное крыло, Линч прошел длинный коридор, где его ожидал управляющий. «Почему так поздно? Договаривались на 10!» — проворчал управляющий и жестом указал идти за ним. «Мне сказали подъехать к 11, типа в это время будет ваш шеф». Управляющий протянул охраннику светонепроницаемую повязку. Линчу завязали глаза, посадили в машину и несколько минут возили вокруг клуба. Он это понял по портовым звукам и нарастающей музыке, которая была слышна у парадного входа. Наконец машина остановилась. Когда дверь машины распахнулась, на него хлынул прогорклый запах рыбы и специй. Его выволокли из машины. Звуки и запахи порта усилились. Ветер трепал волосы. Через минуту все 3 вошли в здание, и с Линча сняли повязку, отчего он зажмурился. Когда глаза привыкли к яркому свету, он зашел за управляющим в ближайшую дверь и разглядел хозяина клуба, сидящего в черном барочном кресле. Комнату освещал мягкий свет торшера в форме дуги и закарнизная подсветка. «Зачем вам понадобился мой сейф?» Директор охранной фирмы угробил 30 минут, объясняя по телефону владельцу клуба, что и как, но он все же устроил допрос. Линч слегка отодвинулся от амбала, дышавшего ему в ухо, и без заминки объяснил причину визита. «Мы обнаружили брешь в системе оповещения. Нужно внести поправки и перезагрузить программу». Вебер смотрел ему прямо в глаза, оценивая правдивость сказанного. На минуту воцарилась тишина. Охрана стояла на вытяжку, терпеливо ожидая приказа. Наконец, Вебер стукнул 2 раза по столешнице и вскочил так резво, будто увидел под столом гадюку, быстрым шагом направился к двери и исчез в коридоре. Охранник толкнул Линча в спину, и тот поспешил за хозяином клуба. Всей процессией они прошли через погрузочную платформу, на которой загружали две фуры, и, петляя по лабиринту коридоров, попали в контору, где вдоль стены были выстроены рабочие столы со счетчиками банкнот. Три китайца проворно запаковывали пачки евро в коробки с такой же маркировкой, как на грузовой платформе. Охранники встали у последней двери, из чего Линч сделал вывод, что за ней находится его заветная цель. Обитая деревянными панелями комната была оснащена первоклассной системой безопасности. Его не собирались оставлять наедине с сейфом, и это было бы не единственным разочарованием. Линч заметил на сейфе наклейку конкурирующей фирмы. Значит, Вебер подстраховался и установил дублирующую систему, а это означало провал операции. В горле пересохло. Линч с трудом подавил нарастающую панику. Вебер открыл потайную дверь, ввел код, снял перчатку, приложил палец и указал Линчу на сейф. «Валяй!» Сейф был девственно пуст, что противоречило показаниям информатора. Пока Линч работал, с него не сводили четыре пары глаз. Он вынул из кейса контроллер, перезагрузил систему и ввел новые коды доступа. Хоть он и делал все не спеша, прошло не больше 5 минут. «А теперь слушай меня внимательно», — процедил Вебер сквозь зубы, когда Линч собрал оборудование и встал у двери. «Еще раз сунетесь ко мне, и я лично проломлю инвалиду башку. Понял? Думаешь, нацепили маски, и вас никто не узнает, а?» «Я не понимаю, о чем вы». Не успел Линч договорить, как получил удар под дых и от боли согнулся пополам. «Передай калеке, что мы тоже за вами наблюдаем. Тронете моих клиентов и пойдете рыбам на корм». Покидая здание, Линч еле справлялся с яростью. Это была катастрофа. Группа «Виджилант» раскрыта. Вдвойне было обидно, что это произошло на его задании. На погрузочной платформе его снова усадили в машину, но на сей раз охрана не проявляла особой прыти. Позабыв о повязке, Амбал плюхнулся на переднее сиденье и дал водителю знак ехать. Похоже, их босс был уверен, что угроза возымеет действие, и охрана не напрягалась. «Глаза в пол!» — небрежно брякнул охранник Линчу и уткнулся в телефон. Когда машина повернула за угол, Линч увидел портовые доки и понял, что они находятся на первой линии складских зданий. Им навстречу ехал джип с затонированными стеклами. Линч на автомате запомнил номер. Следом за ними выехала фура, а за ней пристроился джип. Когда Линча высадили перед входом в клуб, он бегом добрался до служебного минивэна, сел за руль и утопил педаль газа в пол. Со злостью ударил по рулевому колесу и выругался. А когда успокоился, вставил в ухо микронаушник и доложил координатору о провале. «Если тебя выпустили, значит, хотят проследить и взять всю группу. Проверь, нет ли хвоста». Поглядывая в зеркало бокового вида, Линч резко свернул на светофоре и прибавил скорость. Пару минут все было тихо, а потом он засек, как за ним пристроился неприметный черный мерс. Чтобы убедиться, Линч немного поплутал по ночным улочкам Гамбурга и доложил. «За мной хвост». «Мы отрежем его от тебя. Езжай в аэропорт. Старик снял с тебя операции и приказал срочно явиться в центр». «Черт!» В отчаянии Линч рубанул ладонью по приборной панели. «Это не из-за провала. Приказ дали еще до того, как ты вошел в клуб», — поспешил его успокоить координатор. «Там что-то личное». «Ладно, забронируй мне билет на ближайший рейс». «Ты не полетишь. В аэропорту тебя перехватят на подземной стоянке люди из центра и по земле доставят к старику». Линч озадаченно потер шрам на губе и свернул на шоссе, ведущее в аэропорт. Поспешная эвакуация по личным причинам. Такое было впервые. Россия. Звенигород. Санаторий МВД. Генерал-майор Васенков, закончив принимать душ в ванной, услышал стук в дверь номера и отозвался привычным: «Войдите». Встал на напольные весы, взглянул на электронные цифры и чертыхнулся. Похоже, диету придется ужесточить. Дверь номера открылась, официантка поздоровалась, вкатила в гостиную сервировочный столик с завтраком и пожелала приятного аппетита.